Откройте, пожалуйста,
первое послание
Фессалоникийцам, 3 глава, мы прочитаем с 9 по 13 стихи. 3 глава, первое послание святого апостола Павла Фессалоникийцам, мы будем читать с 9 стиха до конца. Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которую радуемся о вас пред Богом нашим? День и ночь, всеусердно молясь о том, чтобы видеть лице ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей, сам же Бог и Отец наш, и Господь наш Иисус Христос да управит путь наш к вам, а вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг ко другу и ко всем, какою мы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом нашим в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Аминь. Вот такой текст мы прочитали. Сегодняшняя наша с вами совместная беседа имеет название «Молитва апостола Павла». Молитва. Братья, дорогие сестры, кто из вас имеет проблему с молитвами, молитвенного отношения? Вы знаете, есть люди, верующие люди, которые говорят, мы просто не знаем, о чем молиться. Если есть какая-то потребность в том, чтобы кто-то помолился, и когда предлагаешь помолить, брат, сестра, о, я не умею молиться. Вы встречали таких людей, которые мы не умеем молиться. Более того, я недавно разговаривал с одной верующей сестрой. Я спрашиваю, ты молишься? А все равно ничего не помогает, говорит. Зачем? Нет никакой пользы в этом. Прочитайте молитвы апостола Павла. В его посланиях, в некоторых, не во всех, но в некоторых посланиях вы найдете его молитвы, как он молится. Прочитайте послание Ефесянам, Ефесской церкви. Вы увидите, как Павел, как только он сделал вступление, и тут же его молитва, потрясающая молитва. Он пишет послание Галатийской церкви, он опять-таки в молитвенном состоянии. Он молится, говорит, дети мои, для которых я снова в муках рождения, то есть я в молитве Богу о вас, о вашем духовном состоянии. Мы прочитали послание Фессалоникийцам, и мы видим, что и здесь, церковь в Фессалонике, Павел молится об этой церкви. Так вот, сравните молитвы Павла, сравните его молитву Ефесская церковь, сравните молитву Фессалоникийская церковь, и сравните молитву, о которой он молится за Галатийскую церковь. Если в первых двух случаях ефесяне и фессалоникийцы это был предмет славы, предмет похвалы, предмет радости, его сердце, его дух ликовал, он находился в приподнятом состоянии, то когда он молился за Галатийскую церковь, он говорит, для которых я снова в муках рождения. Есть разница. Даже возьмите нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Есть некоторые его молитвы. Однажды, когда он города некоторые осуждал и говорил о том, что какие они великие чудеса видели, и тем не менее они не обратились к Богу. И вот он потом во взаимоотношении со своим отцом, он говорит, «Славлю тебя, Отче неба и земли», то есть возрадовался духом, Иисус Христос воспрянул, возрадовался и благодарит Господа. За что? За то, что ты сокрыл сие от сильных, мудрых этого мира, а открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение. Замечательное состояние духа нашего Господа Иисуса Христа, ликующее состояние души. А теперь смотрите его молитва. «Душа моя скорбит смертельно». Он тоже молится. «И был пот его, как капли крови, падающие на земли». Тоже потрясение. Но вернемся к прочитанному тексту, к Фессалонике. Посмотрите, потрясающая по силе молитва апостола Павла. Невероятное просто по своему содержанию, по своему стилю, по своей красоте. Вот уж умеет молиться, правда? Так некоторые скажут. Вот бы мне бы так бы научиться. Милые, молитве не учатся. Это состояние духа, это стиль жизни. Вот что есть настоящая молитва. Так вот, удивительное по своему назначению. Почему? У них самые добрые взаимоотношения с церковью. Что еще сказать? У них самые чудные взаимоотношения. У них обоюдные чувства друг к другу. Это не просто Павел их любит, а они отворачиваются от него. Их любовь взаимная. И Павел мог бы сказать, ну знаете что, фессалоникийцы, я за вас спокоен. Вот за галатийцев, да, там я должен молиться день и ночь. А у вас, слава Богу, все хорошо, правда? О чем молиться? Все же нормально. Как и сегодня многие христиане говорят, о чем молиться? Пища есть, кровь над головой есть, здоровье есть, медикер или медикал, пойдешь, все есть, все есть. Ну что еще желать? О чем еще молиться? Уж лучше не придумаешь. Старость обеспеченная. Оказывается, дорогие мои, что есть о чем молиться. Вы люди духовные, нужно молиться. И я хочу сказать, чем более человек и церковь стоит на духовной высоте, тем больше она нуждается в молитве. Чем больше ваша духовность, тем более вы нуждаетесь в молитве. Почему? Потому что вы находитесь в грешной человеческой плоти. И чем выше ваша духовность, тем вы являетесь большим объектом для нападок дьявола, для нападок сатаны. Те люди, которые спят, сатана спокоен за них. Он знает, что там все нормально, там все в порядке. Там нечего особенно стараться. А с духовной стороны, когда Господь смотрит, Он смотрит наоборот. Чем человек более, выше, чем он занимает больше служения, как Павел, он даже посылает жало во плоть. Для чего? Он даже посылает этих ложных учителей, апостолов церкви Коринфян. Для чего? Чтобы Павла держать в надлежащем духовном состоянии, как своего служителя. Так вот, за коринфян, да, там надо молиться, потому что там каких только грехов не было в Коринфе. В Фессалонике мы ничего подобного не находим. И так думают сегодня многие христиане к великому сожалению, к великому стыду. Так думали. Да, даже есть такая песня, когда молиться? Ну, первый там, такое предложение, молись в день радужного счастья. А дальше, когда вы будете, я знаю, знаете вы эту песню или нет, а дальше, когда вы будете читать слова этой песни, когда молись? Молись пред трудным подвигом, молись, когда не Насте, молись там, когда случается беда и тому подобное, молись, когда обиду сносишь, когда в опасности, молись за злого недруга, когда силы слабее и тому подобное. Молись у дорогой могилы, молись минуту искушения, все-все. Это все правильно. Ну а где молитвы, когда Дух действительности ликует, торжествует, когда ты пообщался с Господом, когда Господь тебя укрепил твоим словом, когда Он наполнил тебя радостью, наполнил тебя действительности вот этой песни хвалы. Где молитва Господу? Откуда это? Почему сегодня множество христиан скучны, их жизнь скучна, они не имеют ни радости, ни ликования, ничего? А тебе Бог дал это, и ты не находишь за что молиться? Итак, дорогие мои, еще раз хочу сказать, Павел нашел гораздо большую потребность в молитве за церковь в Ефесе, за церковь в Фессалонике, чем он должен был молиться за церковь в Коринфе и за церковь Галатийскую. Большую потребность. Почему? Потому что он увидел, что эти две церкви, фессалоникийцы и ефесяне, они ничуть не меньше нуждаются в молитве, чем церковь в Галатии, чем церковь в Коринфе. Итак, молитва апостола Павла. Что мы заметили самое первое? Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которую радуемся в вас пред Богом? И заметьте, что Павел, чем он воздает? Ночь и день, всеусердно молясь, ночь и день. То есть, первое, непрерывность молитвенного состояния апостола Павла. Непрерывность. Вы помните, он пишет послание Фессалоникийцам дальше в 5 главе. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь». И он показывает образец этой молитвы. Непрерывность. Ночь и день. Всеусердно. Нам понятны сегодня мотивы молитвы апостола Павла. Не от случая к случаю, не тогда, когда нужно на операцию идти, не тогда, когда что-то нужно, подаются записки, помолитесь. И они, эти люди, думают, что если пастырь помолится, значит, Бог сохранит, самолет не упадет на землю, поезд не разрушится, операция будет... Ну, а почему ты не молишься, а подаешь записки? Кого больше касается в этом случае? У того, кому предстоит какое-то действие или событие, или тот, кто молится? Да, я молюсь, и молитва моя искренная. Я искренне желаю всем благословения, и тем, которые просят помолиться, и тем, которые не просят меня молиться. И тем не менее, я молюсь искренно за этих людей. И те, кто подают записки, к тем, кто не подают записки. Но почему мы не видим молитвы тех людей, которые нуждаются? Неужели наша потребность в молитве заключается лишь только в том, чтобы поднять руку, чтобы подать записку? Бедные, несчастные мы люди, если мы думаем, что только в этом заключается наше молитвенное состояние. Тем более, заметьте, никто Павла не просил о том, чтобы он молился. Никто не подавал ему записки. Дорогие мои, наши молитвы, когда они больше наполнены усердием, молитвы благодарности Богу или же молитвы, когда мы в нужде, когда мы терпим какие-то бедствия. Я хочу сказать, что на основании этого текста и многих других текстов, я хочу сказать, что усердие и благодарность верующего человека, они прямо пропорциональны. Чем меньше усердия, тем меньше благодарности у человека Господу. И наоборот, чем больше усердия, тем больше благодарность звучит Господу. Итак, сегодня, дорогие мои, практика совершенно иная. Почему? Почему мы не видим больше благодарственных молитв? Только просьба, просьба. Хотя и то, и другое, оно является объектом молитвы.
Так вот, что еще с этого текста священного мы видим? Непрестанность в молитве. Посмотрите, когда-то к Иисусу Христу обратились лично несколько человек, которые были прокажены. Иисус Христос шел, и Он встретился с этими людьми. Они вначале молились все очень громко. Все молились. Прочитайте Луки 17 глава с 11 стиха. Так вот, я хочу сказать, в каком случае их молитва послужила во славу Господа? Когда они прославили Господа? Тогда, когда они вопияли: «Господи, помилуй нас, потому что мы прокаженные». Или тогда, когда один вернулся, а девять не вернулось. И что Христос сказал? А где же я? Как они не возвратились и не воздали славу Богу? Вот, дорогие мои, вот эта проблема сегодня. Мы думаем, что прославить Бога – это выйти на сцену, спеть, рассказать стих. О, это я хочу прославить Бога. Но в библейском понимании совсем иначе прославление Бога. Посмотрите, один человек вернулся и прославил Бога. Как он его прославил? Он вернулся и пал ниц к ногам его и начал благодарить. Но я понимаю, вы скажете сегодня: да, когда у меня горе, когда у меня проблема, да, я падаю ниц тогда перед Господом, потому что я нужду имею, помоги мне, Господи. Но посмотрите, те люди, которые просили у Христа, они не падали ниц перед тем, когда они просили. Но когда он упал ниц, когда он получил просимое, он пришел и пал ниц. Вот где Господь прославляется. Когда мы наполнены чувством благодарности Господу, когда дух наш ликует, торжествует: «Господи, я недостоин этой милости, которую Ты мне совершил, я недостоин, я не заслужил этого у Тебя, но Ты явил мне особую милость», и человек падает: «Благодарю Тебя, Господи, славлю Тебя, имя Божие прославляется». Вот оно что. Посмотрите, этот человек, который сидел у ворот, называемых красными, он только смотрел, когда шел Иоанн, когда шел Петр. Они говорят: «Золота и серебра нет у нас, а что имею, говорит Петр, то даю тебе». И когда он встал и вскочил, когда он получил исцеление, заметьте, в чем заключалась слава Богу. Он не отходил от Петра и Иоанна. Он ходил и скакал, и прыгал. И что он говорил? Вот какие хорошие люди появились у нас. Абсолютно нет. Он скакал и прыгал. Он прославлял имя Божие. Он восхвалял Его. Он восхвалял того Иисуса, которого проповедовал Петр, которого проповедовал Иоанн. То, ради которого он получил исцеление. Помните, серебра и золота нет у меня, но то, что имею. Во имя Иисуса Христа встань и ходи. И это имя послужило объектом хвалы и славы этого человека. Вот она, молитва апостола Павла. Дорогие мои, Писание много раз повелевает нам и говорит нам, и рассказывает нам о непрерывности прославления имени Божьего. Когда вы начнете читать книгу Откровения, 4 глава, когда перед нами открывается панорама неба, там написано о том, что когда он увидел престол и сидящего на престоле, и он увидел, что там херувими летали эти небожители, посмотрите, написано: они ни днем, ни ночью не имеют покоя. Чем они заняты? Они восхваляют Бога, они прославляют Бога. Как видите, они ни в чем не нуждались там. Они абсолютно были всем обеспечены, они находились в присутствии Божьем. И вот это присутствие, созерцание Бога, когда они глубоко осознавали Его величие, Его мудрость, Его вседержавную власть, Его действительности, Его суверенитет абсолютный, когда они созерцали Бога, не было покоя, они не могли успокоиться. Настолько дух их ликовал, настолько дух их торжествовал, что они постоянно взывали: «Свят, свят, свят Господь Саваоф!» Так вот, второе, на что я обращаю ваше внимание, что мы видим в молитве апостола Павла? Превозношение имени Бога. Превозношение имени Бога. Посмотрите, как он говорит. Он объясняет: «Сатана послал нам препятствие. Я много раз хотел к вам прийти, но сатана посылает нам препятствие». Да. Он абсолютно ничего не говорит. Посмотрите, какой негодник. Посмотрите, и начинает говорить на него, как сегодня многие люди, какие-то свои неприятности начинают тем, что они осуждают кого-то. Он абсолютно об этом ничего не говорит. Но в препятствиях, которые сатана поставил апостолу Павлу, он нашел объект для того, чтобы восхвалять, превозносить и утверждать авторитет и власть всемогущего Бога. Он как бы полностью игнорирует. Почему? Потому что Павел провозглашает единым владыкою, единым суверенным и независимым всемогущего Бога провозглашает. Да, то, что сатана не позволил, поставил ему препятствие, он видел не просто власть и силу сатанинскую, а он видел власть и силу всемогущего Бога. Бог контролирует все события, Бог контролирует абсолютно все, что происходит в этом мире. Он все держит в своей руке. И тот, что он не пришел в Фессалонику, это не есть сила и могущество сатанинское, а это есть сила, могущество, мудрость и суверенитет всемогущего Бога. И он это утверждает. Посмотрите, Павел наполнен радостью, его дух ожил. Да, у него скорби. Он не говорит, что да, теперь уже у меня все хорошо, больше у меня нету ни скорбей, ни переживаний, ни страданий, ничего. Нет, страдания как были, так и остались, скорби как были, так и остались. Всякие противодействия сатанинские, они как были, так и остались. Но, когда Павел глубоко осознал величие Божие, Его всемогущество и Его власть, и Его силу, он утешен. Почему? Потому что он видит, что никакие скорби в Фессалонике, никакие гонения, никакие страдания не могут повлиять и помешать для того, чтобы Божья благодать производила свое чудодейственное действие. И потому Павел говорит: «Я трижды молил Господа о том, чтобы Он избавил меня от этого жала». Очень болезненное было жало у апостола Павла. Но когда он увидел, когда перед ним предстал вот этот объект созерцания, владычества Божия, тогда Павел говорит: «Я благодушествую». Жало осталось, а Павел ликует. Боль осталась, а дух Павла приподнят. Вы замечаете разницу? Почему? Мы будем дальше об этом говорить. Почему некоторые люди постоянно ноют, постоянно ропщут, постоянно недовольные, а другие люди в гораздо худших обстоятельствах жизни, но они постоянно находят предлог, чтобы ликовать, петь Господу псалмы, быть всегда довольными, быть всегда радостными, и наоборот, они еще утешают вот этих слабых людей, потому что у них разные объекты созерцания. Итак, Павел провозглашает, смотрите, «Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш Иисус Христос». Сам Бог, Он провозглашает единым владыкой, единым суверенным, независимым, могущим Богом, Бога. Вот кого. Он единый, который обладает властью, Он единый, который обладает силой, могуществом, Он единый, который делает и творит все, что хочет, и Его намерением никто не может повлиять, никакие силы не могут изменить планы Божии, если Он что-то наметил. Его планам никто не может помешать, Его намерением никто не может изменить. Смотрите, итак, сам Бог и Отец. Павел глубоко понимал и глубоко осознавал истинную сущность Бога. И он придавал огромнейшее значение этому понятию и этому осознанию этой истины. Эту истину он хотел, чтобы понимали верующие в Фессалонике. И я верю, что фессалоникийцы помогали, понимали. Эту истину Павел, или вернее Бог через Павла хочет, чтобы и мы понимали. Поэтому эти послания вошли в канон Священного Писания и уже на протяжении 2000 лет читаются. Поэтому, дорогие, как бы сатана не пытался помешать и поставить преграды и тому подобное, какие бы козни он ни делал, что бы он ни делал, Павел говорит, итак, сам Бог, что это значит? Бог управляет вселенной. Бог управляет. Более того, Он, то есть Бог, является единым истинным владыкой, обладающим мудростью. Никто другой. Это не то, что Бог научился где-то мудрости или в результате саморазвития Он начал быть мудрым. Нет, абсолютно, Он является источником мудрости, Он сам является мудростью. Вот что утверждает апостол Павел. Он единый Бог, обладающий истинной мудростью, и потому на фоне всякого противления Богу, на этом фоне всякое противление есть не что иное, как безумие. Вот что хочет сказать Павел. Все действия людей, противящихся Богу, и даже действия самого сатаны, есть действия личностей, которые имеют превратный ум. Это действия превратного ума. Вот что утверждает апостол Павел в умах и сердцах верующих в Фессалонике. Я понимаю, дорогие мои, как трудно сегодня людям и даже многим христианам согласиться с утверждением Павла. Да, мы признаем могущество и суверенитет и власть Бога, но мы говорим аду, да, действительно, его владычество над адом, его владычество над смертью, да, он владыка. Ну, еще он владыка над чем? Ну, ветер остановил, помните, бурю остановил, да, он владыка. Но признать его абсолютную власть и абсолютную силу надо мной, над моим служением, над моей личной волей признать, это не годится, правда? Мы же личности, Бог наделил нас разумом. Почему это вдруг Он будет мне диктовать, что мне делать? Поэтому я понимаю, что для многих христиан сегодня, особенно христиан, провозглашающих свободную волю, это не под силу. Но когда христианин глубоко осознает свою абсолютную беззащитность, свою духовную нищету, и он видит Божью власть, Божье всесилие, Божью мудрость, Божью премудрость, то для него нету проблемы. Он полностью покоряется этой силе, этой власти. Он послушен этому. У него нету проблемы. И потому, смотрите, апостол Павел, он день и ночь молится. Эту истину открывает сам Бог. И потому он говорит, смотрите, пусть сам Бог. Да, я очень хотел бы вам с вами повидаться. Я очень хотел бы видеть ваши лица. Да, у вас, как в каждой церкви, есть еще проблемы, переживания. Я хотел бы сказать вам об этом. Но Бог управляет всей вселенной, управляет землей. Он управляет всеми силами. Поэтому, если Бог допустил, что сатана поставил мне преграды, я согласен с этим. Пусть он сам, он допустил, придет время, он уберет их. То есть он готов подчиниться авторитету Бога. Братья, дорогие сестры, готовы ли мы сегодня подчиниться авторитету Бога, когда у нас бывают какие-то недоразумения, когда мы встречаемся с какими-то препятствиями и преградами? Готовы ли мы подчиниться Его авторитету? Вот что хочет сказать Павел своей молитвой. Думали ли мы, почему Бог предал множество людей превратному уму? Смотрите, что пишет апостол Павел в послании Римлянам. Первая глава, 21 стих. Итак, Павел говорит вот что. Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили Его, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце, то и предал их Бог. Вот оно что. Смотрите, когда вы читаете этот текст, здесь ничего не говорится, что эти люди, которых Бог предал превратному уму, не сказано, что они были убийцы, не сказано, что они были прелюбодеи, абсолютно ничего не говорится. Здесь наоборот показано, что да, эти люди знали о Боге. Этим людям было сказано, и эти люди – это верующие люди, это люди религиозные, они верили в Бога, как сегодня многие люди, окружающие нас. Они не были убийцы. И посмотрите, почему Бог их предал такому ужаснейшему наказанию, возмездию. Почему? Потому что Господь говорит, если я Господь, то где благоговение передо мной? Дорогие мои, то, что мы исповедуем, должно подтверждаться практикой нашей жизни, иначе грош цена нашему христианству. Иначе имя Божие не прославляется, а наоборот. И поэтому Бог очень следит за этим. Поэтому, если вы говорите «Бог, Бог», если вы видите «Господь», а у вас внутри нету потрясения, и ваше сердце не трепещет перед Ним, как пред Вседержителем, могущественным Творцом, а вы начинаете диктовать Ему свои условия и требовать от Него чего-то, это не славить имя Божие, а наоборот, это служить порицанию. Прославляющая, то есть вера Божия, это вера прославляющего Бога, то есть прославляющая Бога. Вот что такое истинная живая вера. Вы помните один такой случай в Ветхом Завете? Когда-то пророк Илия находился на одной горе. И вдруг там был в Израиле царь такой, кажется, Озия его звали. И он посылает 50 человек, и он говорит, послал их, и они приходят к нему, и говорит, пророк, сойди, царь тебя зовет. Вы помните, что случилось? А Илия говорит, если я пророк, что это значит? Их слова не соответствовали их действию. Они обращались, они с Божьим посланником, с Божьим пророком обращались по-понебратски. То есть Божий посланник, он должен ходить на поводку у этого царя безбожного. И пророк говорит, если я пророк действительности, как вы говорите, хотя вы не верите в это, то пусть огонь сойдет с неба и попалит вас. И что случилось? Вот что значит, дорогие мои, то, что мы говорим, молитва Павла. Вот что Павел хочет показать здесь. Он превозносит имя Божие, сам же Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Пусть Он управит, Он превозносит, Он дает ему приоритет, Он дает ему право сказать свое заключительное слово. Вот как должны соответствовать наши слова нашему поведению. И поэтому, смотрите, царь посылает второй пятидесяток. Они то же самое. Пророк говорит, если я пророк, пусть огонь сойдет с неба и попалит вас. И опять огонь сошел и попалил. И только до третьей группы людей дошел смысл. Что же мы делаем? Как мы обращаемся к этому человеку? Это Божий человек. Это посланник. Это тот, через кого Бог делает. И вы помните, как третья группа пришла, как он начал обращаться к пророку? Прочитайте это. Четвертая книга Царств. Прочитайте, запишите, то вы забудете. Первая глава с 10 по 14 стихи. Четвертая книга Царств. Милыми, наш духовный рост, он напрямую зависит от понимания величия и владычества нашего Бога, от понимания Его мудрости, Его силы и Его суверенитета. И потому христиане, не знающие Бога как Бога, они обречены на ропот, на недовольство, на скуку. Их жизнь всегда будет скучной жизнью, их жизнь будет всегда вялой жизнью. Вот почему им нужно на каждом собрании что-то взбадривающее давать. Им постоянно кажется скучно. Им нужно что-то такое, понимаете, влить, чтобы в действительности кто-то там будет хлопать, кто-то там будет прыгать, кто-то еще делать. Почему? Потому что для них они не знают Бога, эти люди. Они знают, что это самое благословенное состояние пребывать у ног Божьих и впитывать в себя Его Слово. Поэтому им нужно постоянно что-то взбадривающее. Это могут быть самые разные виды, это развлечения, это всякие сегодняшние трюки в многих церквах, эти трюкачей, которые всякие там делают, чтобы не было скучно в собрании, чтобы в действительности там и орали, и свистели, и все что угодно делали. Вот весело проходит богослужение. Так вот, дорогие мои, вера этих людей, она всегда будет для них тяжелым бременем. Тяжелым бременем. Любое испытание для них – это предлог для того, чтобы в ужасе смертном, в отчаянном горе вопиять: «Боже мой, Боже!». Вы знаете, мы когда были в Киеве на съезде, и один брат говорит, знаете, я был в Америке и был в некоторых славянских церквей. И он говорит, вы представляете, меня так поразило. Они поют эту песню в ужасе страшном, в отчаянном горе. Боже мой, Боже, к Тебе вопию. Они эту песню поют еще. Я не понимаю, но вот это. А где ж их Бог, который их утешает? Который им дает силу для того, чтобы ликовать, торжествовать и прославлять имя Божие. Где этот Бог? Они потеряли его, что ли? Они все в ужасе вопияют, до сих пор в ужасе находятся. Это не мои слова, меня это было очень удивительно, потому что и мы иногда эту песню поем. Может быть, для чего? Ну, знаете, schedule свой есть. Одни поем очень часто, а другие очень редко, чтобы не обижалась песня. Давайте мы эту споем. Так вот, в ужасе. Этим людям, им нужно во что-то верить, им нужно куда-то ходить, а вдруг им вправду ад есть. Надо куда-то записаться, надо куда-то ходить. Так вот, когда они были детьми, их родители водили, попробуй не пойди с ними, так они еще и ремня дадут. Попробуй не просиди с ними все богослужение, так они тебя за ухо так скрутят, что тебе мало не покажется. А потом, когда они выросли, а вдруг и вправду что-то есть? Они посмотрели на ту молодежь, которая вокруг сегодня в мире, нет, туда мы не пойдем, это бездна, туда нет. И вот так, понимаете, они идут, а Бога как такового они никогда не знали и не познали, потому что многие выходили, и они вышли, они за компанию каялись, они за компанию крещения принимали, то есть все делали. И потому, дорогие мои, я хочу сказать, что какое самое яркое проявление Божьей премудрости, какое самое яркое проявление Его всеведения, Его абсолютной власти? Как мудро Бог делает и как мудро Бог поступает? Он использует ярость сатаны для того, чтобы совершать свою работу. Посмотрите, распятие Иисуса Христа. О чем это говорит? Это самое величайшее преступление, когда-либо совершаемое было на земле, распятие Христа. Никогда до распятия не было ничего подобного, и после распятия никогда не было подобного преступления, которое бы человечество совершило на земле. Они распяли не просто хорошего человека, они распяли Божьего Сына, принесшего спасение в этот мир. Но посмотрите, премудрость Божия. В действительности Бог просчитал все прежде создания мира, что это событие, которое совершилось на земле, оно послужило величайшим благословением для тьмы тем бывших грешников. И для нас послужило оно чем? Величайшим благословением, ибо через смерть Иисуса Христа мы получаем спасение и дар вечной жизни. Вот что значит утверждение авторитета Бога. Он никогда не ошибается. Его действия всегда истинны и верны. Поэтому Павел провозглашает Божий авторитет в этом случае. Павел здесь провозглашает в действительности силу и могущество самого Бога. Он прославляет Бога. Вот о чем говорит здесь. Превозносит имя Божие в этом случае. И поэтому, дорогие мои, хотя мы находим множество подобных примеров, но посмотрите, распятие, смерть Христа есть величайшее благо. Кто это благо сделал? Пилат? Иуда? Нет, это благо сделал сам Бог. Читайте Деяния святых апостолов, 2 глава, посмотрите, что нам говорит Господь через апостола Петра, 22 стих. Вот что здесь сказано нам. Итак, мужи израильские, выслушайте слова сии Иисуса Назарея, мужа засвидетельствовав вам от Бога, силами, чудесами, знамениями, которые Бог сотворил через Него среди нас, как и сами знаете, сего по определенному совету и предвидению Божию преданного вы взяли и пригвоздили руками беззаконных. Пророк Исаия, когда вы будете читать 53 главу, написано, но Богу было угодно предать его смерти. Мир думал, что это он достиг такой власти, что он смог этого человека распять на кресте. Но почему они распяли? Потому что это было так запланировано Богом. И если бы его смерть и распятие не входило в план Божий, в план нашего спасения, ни единый бы волос не упал бы с его головы. И поэтому, дорогие мои, у Бога совершеннейшая мудрость, у Него просчитаны все ситуации. Я заканчиваю сегодня, мы продолжим в следующее воскресенье нашу тему, именно молитва апостола Павла, но я хочу в заключении сказать. Итак, чему нас учит этот урок? Что утверждает в нашей душе признание величия Бога, признание Его абсолютной власти, абсолютного всемогущества? Оно способствует смирению спасенного человека, если только он рожденный свыше, если только он в действительности спасенный человек. Это способствует его постоянному смирению, смирению, смирению. Второе, что способствует признанию авторитета, силы, власти и могущества Бога, оно способствует послушанию спасенного человека. Третье, оно способствует полному доверию Богу. Что бы ни случилось, говорит человек Божий, а я знаю, в кого я уверовал, а я знаю, что моя жизнь в руке всемогущего Бога, и не сатана имеет надо мной власть, и не эти его сатанинские прислужники распоряжаются моей жизнью, но моя жизнь в руке всемогущего Бога. Из руки всемогущего Бога никто не похитит, так сказал сам всемогущий Бог и всемогущий Творец. В моей руке жизнь человека спасенного. И из моей руки, говорит Господь, никто не похитит, не прикоснется к тебе, не приблизится к тебе, если только не будет на то Божья воля для того, чтобы испытать нас или еще допустить для нас какие-то эти козни. Поэтому спасенный человек, если он в действительности понимает Бога как Бога, он провозглашает божественную истину. Итак, любящему Господа, призванному по Его изволению, абсолютно все содействует ко благу. Аминь. Помолимся Ему. Если может, в собрании нашем есть люди, которые еще никогда не молились, сегодня Господь хочет услышать и вашу молитву. Владыко Божий наш, Господи, я так благодарен Тебе за Слово Твое, которое Ты оставил нам. Господи, уж Ты-то знаешь состояние моего духа, моего сердца. Тебе все открыто. Господи, я превозношу Твое имя святое за Твое всеведение, за Твое всемогущество, за Твою истинную мудрость, Господи, за то, что Ты в Своей мудрости, в Своем всеведении еще прежде создания мира все просчитал, все запланировал, и все идет так, как Ты предусмотрел прежде создания мира. Господи, я не знаю, почему, но Ты дал мне спасение. Господи, я ничем не лучше тех людей, которые погибают в этом греховном мире. И я благодарю Тебя за Духа Твоего Святого. Господи, за Его жизнеутверждающее действие. Если бы не Он, никогда бы мой разум бы ничего подобного бы не осознал и не ощутил бы. Я благодарю Тебя, Господи, за то, что Он дает мне и желание, и хотение, и действие. Если бы не Он, Господи, моя бы плоть бы повела бы меня сегодня в погибель, там, где массы-массы грешных людей этого мира находятся. Но Ты привел меня в дом Твой. Славлю Тебя, превозношу Твое имя. И моя молитва сегодня, Господи, чтобы Ты наполнил сознание каждого находящегося здесь Твоим величием. Чтобы Ты наполнил сегодня сознание каждого находящегося здесь, что Ты как Бог, Ты не принимаешь никаких больше других поклонений, как только божеских. О, Господи, научи нас этому действительности, чтобы наше хождение было хождением не как перед человеками, перед сильными мира сего, а наше хождение, поклонение действительности соответствовало Твоему великому святому имени, как великого Царя Бога, единого Владыку и суверенного Бога. О, Господи, мы не способны на это. Посему идем к Тебе и просим, научи нас, как Ты научил Павла, как Ты научил церковь в Ефесе, как Ты научил церковь в Фессалонике. Господи, чтобы никто из нас не оказался подобным тем, о которых Павел пишет в послании Римлянам, что они не явили Тебе божеских почестей, что их хождение не соответствовало их словам. Сохрани нас от этого, Господи, чтобы никто под Твоим воздействием не оказался лишенным ума или превратный ум. Господи, но чтобы все те, которые находятся в нашем молитвенном доме, наши братья, наши сестры, наши дети, наши родственники, Господи, в действительности поклонялись Тебе как Богу, Господи, чтобы Ты забрал у нас покой душ нашим, как те небожители, которые не имеют покоя ни днем, ни ночью. Господи, пошли и наше состояние подобное, чтобы нашим утешением и нашим покоем было не что иное, как поклонение, служение, провозглашение Тебя, Бога нашего, прославление Твоего имени. Научи нас этому, Господи, ибо нам предстоит вечно, вечно быть перед лицем Твоим, пред престолом, и петь с этими серафимами и херувимами, которые уже поют и прославляют Твое святое имя. Чтобы ни для кого из нас не было бременем, как сегодня мы видим множество христиан, для которого служение Тебе – это бремя неподсильное. Услышь нас в этот час. Благодарим Тебя за сегодняшний день, за сегодняшнее богослужение. Прошу Тебя, посети больных наших, Господи, тех, за кого мы всегда молимся, те, которые в отъезде или будут еще уезжать сегодня, благослови и храни в пути. Если продлишь нашу жизнь, на следующей неделе даруй нам увидеться, встретиться здесь для совместного поклонения Тебе. Услышь нас, Господи, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа, да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит вас Господь.